Никто не ответил. Карга поникла.
«Вы знаете еще меньше, чем я, верно? Все это пустая бравада. Нам конец!»
Черные блестящие глазки Великой Воронихи нашли и пригвоздили взглядом Корлот.
«Твой повелитель потерпел неудачу, да? И с ним 3/4 всех тисты Анди. А хватит ли вас, Корлот? Хва...»
«Карга!» — пророкотал Брут. «Мы спрашивали о малозанцах, а не о твоих страхах».
«Малозанцы? Они идут. Что они еще могут делать? Бесконечные обозы на дороге, пыль везде. Приближаются к сетте, которая под завязку забита высохшими на солнце трупами».
Калор зарычал.
«Тогда они очень быстро пересекут город. Будто в спешке. Воевода, тут какой-то обман».
Брут нахмурился, скрестил руки.
«Ты слышал птицу, Калор? Малозанцы идут. Быстрее, чем ожидалось, правда. Но и только».
«Ты не хочешь замечать очевидного?» —
раздраженно ответил Калор. Не обращая на него внимания, Брут снова обернулся к Великой Воронихе.
«Прикажи своим родичам присматривать за ними. О том, что случится в Корале, будем беспокоиться, когда достигнем Маурика и соберем силы. И, наконец, Карга, хотя бы из уважения к своему повелителю, Аномандру Рейку, верь в него».
«Вы хотите победить верой? Безумие! Мы должны готовиться к худшему!»
Мысли Корлот вновь унеслись далеко отсюда. В последнее время она часто витала в облаках. Она позабыла, на что способна любовь, которая пустила корни, оплетая ее душу, туманила разум. Навязчивые мысли зрели, будто соблазнительный плод. Она чувствовала, как любовь живет, растет внутри нее, предъявляя права на всю ее, без остатка. Страх за свой народ и повелителя казался почти бессмысленным. Если действительно возникнет необходимость, она откроет путь и свяжется с Рейком через Куральт-Галейн. Но она не видела нужды в этом. Война управится и сама. Все до единого ее желания таились в глазах одного человека, смертного мужчины, решительного, отчаянно благородного. Уже не молодой, душа испещрена шрамами, но все же он доверился ей. Почти невозможно поверить. Она вспомнила их первую встречу вблизи. Она стояла под Лемхиби и Серебряной Лисы и держала ребенка за руку. Он прибыл на место переговоров с Дуджиком. Солдат, чье имя она уже знала как имя заклятого врага, чьи тактические умения побеждали Бруда раз за разом, несмотря на малое количество малозанцев. Он уже тогда притягивал к себе ее взгляд, как магнит. И не только ее, поняла она внезапно. Повелитель назвал его другом. У нее до сих пор перехватывало дыхание от одной только мысли об этом. Аномандр Рейк за все время их знакомства назвал другом только одного человека — Каладана Бруда. И между этими двумя мужчинами лежали тысячи лет разделенного на двоих опыта, нерушимого товарищества. Бесчетные столкновения, конечно, были, но никогда не случалось последней разрушительной ссоры. Корлот прекрасно понимала, что ключом к их мирному сосуществованию было внушительное расстояние друг от друга, которое лишь подчеркивали редкие встречи. Она верила, что взаимоотношения эти никогда не прекратятся, и из них спустя века выросла дружба. Но Рейк провел лишь несколько часов в компании Скворца, несколько вечеров. Они говорили неизвестно о чем, и этого оказалось достаточно.
«Что-то общее породнило их, что-то, чего я не могу увидеть. Аномандра Рейка нельзя понять, нельзя прикоснуться к его истинной сущности. Я никогда не знала, что кроется в глазах моего повелителя. Чувствовала лишь невообразимую глубину, но не могла ухватить главного. Однако Скворец, мой дорогой смертный возлюбленный, я не могу увидеть всего сокрытого в нем. Лишь догадываюсь о цене такой сдержанности. Вижу кровь, но не рану. И я ощущаю его силу, даже в последний раз, когда он был так утомлен».
Прямо на юге виднелись стены Леста. Похоже, со времени Паннионского завоевания их даже не начали чинить. Воздух над городом был чистым, ни единой птицы. Разведчики Архиви доложили, что за стенами нет ничего, кроме обуглившихся костей, усеявших улицы. Когда-то Лест славился своими садами, но поток воды иссяк много недель назад, А огонь, охвативший весь город, не оставил от деревьев ничего, кроме пепла. Даже отсюда Корлот видела темные пятна копоти на стенах.
«Погибель!»
— каркнула Карга.
«Лишь о ней повествует все. Отсюда до самого Маурика, пока наш союз не распадется на наших глазах».
«Ничего подобного!» — пробасил Брут, между бровей которого залегли глубокие складки.
«Да? И где же Серебряные леса? Что случилось с Мхиби? Почему Серые мечи и Легион Трейка идут так далеко впереди? Почему малозанцы столь жаждут поскорее покинуть наши ряды? А теперь еще и Аномандо Рейк в лунном семени исчез. Тисты Анди
живы», — отрезала Корлет. Ее терпение, наконец, лопнуло. Карга развернулась к ней.
«Ты уверена?»
Корлет кивнула. «Но уверена ли я?» «Нет». «Должна ли я найти их?» «Нет. Мы увидим в Корале то, что должно. И это все». Ее взгляд медленно скользнул на запад. «А ты, мой дорогой возлюбленный, похититель всех моих мыслей, ты когда-нибудь отпустишь меня? Пожалуйста, не надо. Никогда».
Итковиан ехал возле остряка и смотрел на двух серых мечей, верхом направлявшихся к кованому щиту и Дестрианту.
«Откуда они?» — спросил остряк.
«Фланговый арьергард», — ответил Итковиан.
«Похоже, с вестями».
«Вероятно, сударь».
«Да? И тебе не любопытно? Они обе просили тебя ехать с ними. Если бы ты согласился, то уже слушал бы доклад, а не топтался бы тут вместе с нами, голью да швалью. Ха, а это идея. Разделю свое войско на две роты и назову одну голь, а вторую...»
«Заткнись, худо ради!» — рявкнула сзади скала.
Остряк развернулся в седле.
«И давно ты прячешься в нашей тени, женщина?»
«Я никогда не пряталась в тени, остряк. Ни твоей, ни Итковиана, ни любого другого мужчины. Кроме того, солнце от нас по правую руку, и я могла бы сказать, что это вы в моей тени. Но, конечно, я этого не скажу».
«Конечно. Иными словами, — ухмыльнулся смертный меч, — ты женщина за мной».
«Ты на что намекаешь, свинья?»
«Всего лишь говорю очевидное, красавица».
«В самом деле? Но ты ошибся. Я вообще-то ехала к серым мечам, только вот вы мне, олухи, путь перегородили».
«Скала, это не дорога, это равнина. Как, худ побери, мы перегородили тебе путь, когда ты можешь поехать на лошади куда угодно?»
«Придурки, ленивые свиньи, хоть кому-то же должно быть интересно. И у этого кого-то должны быть мозги. Видимо, поэтому вы двое просто ошиваетесь рядом, изнывая от любопытства. О чем там говорят всадники, и ни худо не делая, чтобы это узнать. Потому что вы оба безмозглые, а я...»
«А вы, сударыня»,
— сухо перебил ее Итковиан,
— «разговаривайте с нами, кстати, грубо вмешиваясь в чужую беседу».
«Которая закончилась», — рявкнула женщина, рывком повернула голову лошади влево и поскакала прочь.
Мужчины смотрели, как скала приближается к другой колонне. Спустя мгновение остряк пожал плечами и произнес:
«Хотел бы я знать, что она услышит».
«Я тоже»,
— отозвался Итковиан. Они продолжили путь. Кони шли неторопливо. Позади шел легион остряка. Беспорядочной толпой, точно морские пираты, что рыщут по округе в поисках деревеньки для грабежа. Недавно Итковиан предположил, что немного муштры не повредило бы войску. Остряк на это только ухмыльнулся и промолчал. Смертный меч Трейка презирал армии. На самом деле он презирал все, что хоть как-то связано с военным делом. Ему было плевать на дисциплину. У него был один офицер, к счастью, бывший солдат-листиец, который кое-как управлялся с уже полутора сотнями последователей, фанатичных оборванцев, которых остряк в шутку назвал легионом Трейка. Остряк был полной противоположностью Итковиана.
«Она возвращается», — сказал смертный меч.
«У нее не очень довольный вид», — заметил Итковиан.
«Ага. Говорят, им иногда бывает неприятно сидеть в седле».
Итковиан взглянул на собеседника.
«Примите мои извинения. Я полагал, что вы с ней...»
«Пару раз», — ответил остряк. «Увы, когда мы оба были пьяны. Думаю, она порядком тогда захмелела. Мы не обсуждали это, в общем-то. Как-то раз разговор об этом зашел, но мы тут же заспорили о том, кто больше опозорился. Эй, красавица, чего нового?»
Она натянула вожжи. Лошадь подняла копытами пыль.
«Из какого худа я должна тебе говорить?»
«Из какого худа ты тогда вернулась к нам?»
Скала сердито нахмурилась.
«Я возвращалась на свое место, Олух. Итковиан, если только что на твоем лице был хотя бы намек на улыбку, мне придется тебя убить».
«Никоим образом, сударыня».
«Рада это слышать».
«Итак?» — спросил у нее Остряк.
«Что?»
«Вести, женщина».
«А, это. Удивительные вести, конечно. Только такие и слышно в последнее время. Верно? Приятные откровения. Счастливые времена».
«Скала».
«Старые друзья, Остряк, плетутся в лиге позади нас. Большая костяная карета, запряженная худ знает кем, и тащит за собой еще два фургона со всяким хламом. Я сказала хламом, то есть добычей, конечно, в том числе и несколько почерневших на солнце трупов. А на козлах сидит старик с паршивой кошкой на коленях. Кто бы мог подумать? Старые знакомые, да?»
Лицо Остряка окаменело, взгляд похолодел.
«Бука не было?»
«Даже его лошади. Либо он улетел, либо...»
Смертный меч развернулся и пришпорил лошадь. Итковиан растерялся. Он взглянул на скалу и удивился, увидев в ее зеленых глазах неприкрытое сочувствие.
«Догони его, а?» — тихо попросила женщина.
Итковиан кивнул, опустил забрало малозанского шлема, чуть сместил свой вес, слегка тронул поводья, и конь уже развернулся. Жеребец явно радовался возможности размять ноги, и, поскольку нес меньший груз, сумел довести Итковиана до Остряка через 2/3 лиги. Лошадь смертного меча уже тяжело дышала.
«Сударь!»
— окликнул доруджийца Итковиан.
«Шагом, сударь! Иначе обратно нам придется ехать вдвоем в одном седле!»
Остряк выругался так, будто хотел заставить лошадь скакать еще быстрее. Затем сдержался, выпрямился в седле, отпустил поводья. Галоп быстро сменился карьером.
«Теперь быстрой рысью, сударь», — посоветовал Итковиан. «На шаг перейдем шагов через 100, чтобы она смогла вытянуть шею и открыть дыхательные пути».
«Прости, Итковиан», — сказал Остряк чуть погодя. «В последнее время жара в моей ярости нет, но оттого она, боюсь, лишь смертоноснее».
«Трейк бы...»
«Нет, друг, даже не пытайся. Я уже говорил, мне плевать, чего там Трейк от меня хочет или ожидает. Так что всем вам лучше перестать меня считать хоть знает чем. Смертный меч. Не могу терпеть эту титулатуру. Еще когда караваны охранял, ненавидел, когда меня называли капитаном. С таких я обычно больше денег брал».
«Вы собираетесь навредить тем путешественникам, сударь?»
«Ты прекрасно знаешь, кто они».
«Да».
«У меня был друг».
«Да, его ведь зовут Бук. Я его помню. Человек, раздавленный горем. Я предлагал принять его бремя, но он отказался».
Остряк резко повернулся.
«Предлагал, а он...»
Итковиан кивнул.